Вы слушаете программу «Крым. Реалии». Это совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
Витаю, селям алейкум, добрый вечер. В студии Оксана Давыдова. Мы начинаем с новостей. Сегодня в выпуске. Силы АТО синхронно отвели танки в Донецком направлении. В Российском Госсовете Крыма создадут комиссию, которая даст правовую оценку деятельности депутата, задержанного за взятку. Турция официально не поставляет продукты в Крым, но пиратские поставки возможны, заявляет в посольстве Украины в Турецкой Республике. А сейчас об этих и других событиях подробно. Силы АТО отвели танки в Донецком направлении. Украинская сторона делала это синхронно с представителями так называемых ДНР, которые в Украине признаны боевиками. За процессом наблюдают представители ОБСЕ. О планах сообщил советник Генштаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев.
Протягом 25, 26, 27 жовтня верификаторы зі складу спостережної місії ОБСЄ перевіряють наявність техніки на заявлених майданчиках. І з 28 жовтня ми будемо готові приступити до відведення артилерії.
Лишить депутатских полномочий Валерия Гриневича. С такой инициативой выступила российский прокурор Крыма Наталья Поклонская. Об этом она сообщила на заседании Госсовета Крыма. Здесь создадут комиссию, которая даст правовую оценку деятельности депутата. Об этом заявил спикер российского Госсовета Крыма Владимир Константинов.
Права депутата защищены законом и четко определена его процедура. Только после вступления приговора в силу депутат лишается полномочий. Здесь новое для нас, мы никогда не рассматривали такого рода претензии. Сейчас, если она есть, будем рассматриваться.
Депутат Валерий Гриневич 9 октября был задержан сотрудниками ФСБ Крыма при получении взятки в размере 35 тысяч долларов. После этого Гриневича исключили из партии «Единая Россия». Турция официально не поставляет продукты в Крым, однако пиратские поставки возможны. Об этом заявили в посольстве Украины в Турецкой Республике. По каждому случаю снабжение Крыма, который находится под санкциями, обращается за комментариями к турецкой стороне. Об этом Крым Реалии сообщил первый секретарь украинского посольства в Анкаре Эмир Рустамов.
Повністю все проконтролювати неможливо. Ми можемо сказати, що турецька держава попередила всіх бізнесменів, і великий бізнес, і середній, і малий бізнес, про те, що це є протизаконним, це є забороненим. Але, тим не менш, певні піратські постачання можуть мати місце. Ми по кожному такому випадку ми звертаємося до турецької сторони за роз'яснення. І цього разу так само ми звернулися до турецької сторони. Турецька сторона зараз вивчає це питання.
Россельхознадзор сообщил, что с октября в Крым через морские пункты пропуска Севастополь и Евпатория доставили более 400 тонн фруктов из Турции. 20 сентября началась бессрочная акция по блокированию грузового транспорта, который направляется в Крым с продуктами и товарами. В российском правительстве Крыма заявили, что обойдутся без украинских продуктов. Крымских мужчин моложе 35 лет приглашают на службу в ОМОН, бывшее подразделение «Беркут». Для этого пользуются услугами местных средств массовой информации. В интервью телеканалу ИТВ руководитель подразделения ОМОН Сергей Шаханов среди приоритетов службы назвал высокую зарплату и уважение крымчан.
Мощь подразделения действительно достаточно велика. Уважение к отряду мобильного особого назначения «Беркута» очень большое со стороны населения. Выдается полностью социальный пакет, начиная от медицинского обеспечения, заканчивая заработной платой, в том числе и по семьям. Заработная плата минимальная бойца начинается, если не ошибаюсь, от 33 тысяч. Но дело в том, что каждый год она увеличивается в зависимости от выслуги, в зависимости от того, как боец сдал. Есть такое понятие «классность». Там достаточно серьезные выплаты.
Подразделение «Беркут» одним из первых перешло на службу Российской Федерации в феврале прошлого года, а в Украине тогда еще исполняющий обязанности министра внутренних дел Украины Арсен Аваков подписал указ о ликвидации «Беркута». Бойцы подразделения несли службу в Киеве во время противостояния между властями и оппозицией. Протестующие обвиняли бойцов в избыточном применении силы и нанесении тяжких травм мирным демонстрантам. В «Беркуте» заявили, что спецсредства применялись исключительно в рамках закона. Прожиточный минимум для пенсионеров в Крыму на следующий год увеличен, и теперь он составит более 8 тысяч рублей. Это приблизительно 2300 гривен. Закон был принят сегодня на пленарном заседании сессии Российского Госсовета Крыма, передает РИА Новости. По словам российского спикера Крымского Госсовета Константинова, размер прожиточного минимума у крымских пенсионеров все равно ниже российского. Это были новости, я с вами прощаюсь и передаю слово ведущему.
Новости, эксперты, политики. Самые актуальные и важные события для полуострова в нашем эфире. Каждый день эксклюзивные темы, непредвзятые ведущие, независимые журналисты, интересные гости. Слушайте программу «Крым Реалии» каждый день в 8.30 и 18.30.
Здравствуйте, в студии Сергей Макрушин, это радио «Крым Реалии». В эфире мы каждый будний день утром в 8.35 и вечером в 18.30. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц, а также в сети интернет на сайте «Крым Реалии». Пишите нам на электронную почту crimea.reality@gmail.com. Сегодня в нашей студии Александр Лиев, экс-министр курортов и туризма Автономной Республики Крым.
Крым в центре внимания.
Здравствуйте, Александр Сергеевич.
Здравствуйте.
Поговорим мы, конечно же, о том, как прошел курортный сезон в Крыму, о том, что изменилось в этой отрасли. А на прошлой неделе Российское министерство курортов и туризма Крыма опубликовало, судя по всему, окончательную статистику сезона на полуострове. 4 миллиона туристов посетили Крым с начала года, по их данным. Вот давайте послушаем сюжет наших журналистов, а потом обсудим.
Репортаж.
Более 4 миллионов туристов на полуострове с начала года насчитали крымские власти. Это данные Министерства курортов и туризма. Российский министр курортов и туризма Крыма Сергей Стрельпицкий в интервью российскому НТВ говорит, что в этом году туристы предпочитают отдых с комфортом.
Сегодня уже, как в той песне поются Высоцкого, на 38 комнатах всего одна уборная, это уже не проходит. То есть здесь действительно должны быть условия, здесь должен быть сервис, и выиграет тот, кто сегодня этим будет заниматься.
А вот многие гости Крыма цены считают завышенными. И довольны отдыхом не всегда. Разрекламированный в российских СМИ дешевый и комфортный отдых в Крыму очень часто не совпадает с действительностью.
Так, с ума сошли. 1200 рублей машина 20 километров везет. Таких цен нету в Норильске, нету в России нигде, в Сочи нет.
Нам очень нравится. Мы из Новосибирска. Цены, правда, такие же, как в Сибири. Не знаю, почему наши продукты.
Больше моей ноги в этом Крыме не будет. И я всем своим друзьям буду советовать на то, чтобы не ходить, не приезжать. Не покупают сюда билеты.
То, что российские туристы не спешат расставаться с деньгами, подтверждает и местный предприниматель Сергей.
Российские туристы, которых обещали богатых именно российских туристов, они таковыми на самом деле не являются. Люди деньги экономят, тратить совершенно не хотят. Все идет хорошо, как говорится, но почему-то мимо. То есть все идет мимо кассы, мимо бара, то есть кафешники, я могу сказать точно, в этом году много не заработали. Что-то, конечно, есть, с голоду никто не умирает, но уже тех доходов, тех выручек, которые были 2-3 года назад, их уже нет.
Рекордсменом по количеству приезжих назван южный берег Крыма. Здесь отдохнуло почти 40% приезжих, а в осенний сезон лидирует город Саки. Об этом заявил российский министр курортов и туризма Крыма Сергей Стрельбицкий.
Такого еще не было у нас, хотя Саки всегда были в лидерах, но в этом году это особенно. Поэтому оптимистично мы смотрим в будущее.
По данным Левада-центра, Крым стал самым желанным местом для отдыха у россиян. Так, например, 38% жителей более чем 145 миллионов страны заявили, что хотели бы отдохнуть именно в Крыму. А вот объясняют это тем, что для многих россиян из-за подорожания доллара стали недоступны зарубежные курорты. Оксана Давыдова для «Крым Реалии».
Крым в центре внимания.
Радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин для вас работает в студии, у нас в гостях Александр Лиев. Говорим мы о курортном сезоне в Крыму и о курортной отрасли, о том, что же с ней случилось. Александр Сергеевич, что случилось с курортной отраслью в Крыму?
Ну вот тот сюжет, который сейчас мы слышали, из него можно было бы правдивую информацию подчеркнуть лишь следующую. Кстати, министр Стрельбицкий, это бывший глава туризма Львовской области, между прочим, наш коллега, насколько я понимаю, ему там тоже не сильно комфортно работается, одно из, наверное, единственных вменяемых назначений всего в Крыму, он сказал правду, что действительно сервис сейчас важная штука, и период, пока Крым оккупирован, в Крыму туриндустрии мы рекомендуем заниматься вопросами сервиса. Обязательно Крым вернется, к тому времени нужно наладить сервис, к этому нужно готовиться. Он также сказал правду, что Саки выбились лидеры. Это действительно так, но надо понимать, что Сака всего 5 санаториев, и когда Саки выбились в лидеры в сравнении с Евпаторией, которая принимала раньше почти миллион туристов, это говорит четко о том, что в Крыму сейчас популярным в кавычках, популярным при помощи админресурса российского, является лишь санаторный комплекс, потому что его заселяют не добровольно купленными путевками, а разнарядками, которые раздают по разным госкорпорациям по всей России.
Ну, вот я отслеживаю сайт государственных закупок Российской Федерации, там действительно очень много закупают путевок, и очень смешно, что закупают путевки в Крым, в том числе и «Газпром». Вот как вы считаете, люди, которые работают в «Газпроме», они едут по этим путевкам?
Конечно, туда отправляют штабелями, скажем так, не тех, кто выбрали сами. Более того, эти путевки, в отличие от наших профсоюзных путевок, которые в Украине тоже существовали всегда, и мы за ними тоже охотились, они доплачивали профсоюзы за поездку в Крым. То есть это была часть оплаты. Часть человек платил сам. Поэтому, когда он даже по профсоюзной путевке приехал, он требовал, настаивал, чтобы его там правильно с ним обходились. И это были люди, которые все-таки приняли сами решение. В российских же условиях это люди, которые особо никуда не ездили. И, насколько я знаю, большинство из них говорили, а можно получить ли лучше какую-нибудь компенсацию, хоть какую-нибудь, хоть копеечку, но не ехать в этот Крым, в такую даль, ну зачем нам это надо? Многие из них первый раз в жизни вообще сидели в самолете, вообще никогда в жизни никуда не выезжали, там из Брянска или из какого-нибудь там Дальнего Востока. Но дешевые авиарейсы вот этих людей впервые, хоть люди увидели Крым с неба. Ну, это, наверное, неплохо. В дальнейшем мы будем надеяться на этих туристов, когда-то они будут возвращаться в украинский Крым. То, что касается нашей беседы, подведения итогов курортного сезона, в корне не согласен с таким подходом, потому что Крым – це оздоровниця, и курортный сезон варто підводити підсумки тоді, коли він закінчується, тобто 1 лютого. Весь цей час цей сезон триває, це сезон оздоровлення, якраз у серпні нема сенсу їхати в Крим, бо ми з вами, Сергій, кримчані, знаємо, що у серпні якраз в цей час, наприклад, моя родина їхала в Карпати з Криму, хоча я був тоді міністром курортів і туризму. Росія зараз поки, як бути з Кримом, що з цього всього, як бути з його туризмом, особо не розуміє, що з цим робити. Якщо розділити кримський турпоток на несколько вот, ну, как бы, на разные ракурсы. Ну, первый ракурс. Санаторно-курортное лечение, оздоровление и частники, которые принимали туристов. Сильно пострадали частники. Санаторно-курортный блок пострадал меньше от аннексии. Он как бы пострадал как? Или тотально вообще закрылся санаторий, и таких процентов 25 есть, которые просто закрылись. В связи с непонятностью с собственностью, в связи с тем, что они не могут подготовиться к курортному сезону, потому что там не работают банки, и многие из них не готовы были работать в этой непонятной системе фискальной.
Здесь еще непонятная ситуация с их приватизацией, с продажей Дюльбера, Айпетри, Мисхор.
Ну вот. Да, это тупо хищение. Я уверен, что этих людей посадят не только за измену, а посадят еще и за хищение. Если это не успеют сделать российские власти, которые умеют такие вещи делать, то мы обязательно до этого доживем. И обязательно это произойдет.
Выжил ли туризм событийный, фестивальный? Вот об этом хотелось бы поговорить, потому что минувшим летом очень много говорилось, допустим, о фестивале «Преемники Казантипа», который пытались провести в Крыму, «Бифус» он называется, и вот там очень были большие проблемы у организаторов и у посетителей.
Вот в том-то и дело, что вот те туристы, которые тот турпоток в санатории, который сохранился, или который по количеству сохранился, а по качеству это стали люди, которые вынужденно поехали в Крым, то вот турпоток, который был, да не потоком он скорее был таким паломничеством. Люди, которые ехали в Крым с России, знаете, когда они сейчас говорят, там, Крым наш, то он и так был наш общий. Там и так ездили россияне, чувствовали себя как дома, европейцы чувствовали себя как дома.
Многие. Но для россиян было гораздо дешевле отдыхать в Крыму, чем сейчас.
В два раза было дешевле. И многие из них приезжали именно для того, чтобы не видеть эту везде Путин пропаганду, а сейчас смысл ехать из Питера в Крым, когда в Питере также все это завешено этими путинскими мордами.
И такой же ОМОН.
Точно такой же ОМОН, наглый, хамский и так далее. То есть событийный туризм в Крыму жиждился только на том, что приезжали туда люди, которые готовы были это все потреблять. Сегодня событийный туризм может быть только... Вот я уверен, что будет следующим проектом, он будет успешным, кстати, в Крыму и сейчас проводить фестиваль «Шансон». Он реально там покатит. А вот «Джаз Коктебель», «Living Blue Bay» джазовый фестиваль, фестиваль «Крым Мюзик Фест», который хоть и попсовый, но со своим вкусом был, фестиваль кино, фестиваль той же самой электронной музыки «Казантип». Эти фестивали, они были под тот турпоток, которого там сейчас нет. Поэтому и смысла в их проведении там они не найдут.
А вот с этим фестивалем «Кино сначала» очень интересна его судьба. Что с ним произошло? Ну, ближе как бы к организаторам-то стали.
Та же самая проблема, как и со всеми остальными. Публика. Публика не та. Публика, которая туда едет, она потребляет Шафутинского. Им не нужно кино сначала, им не нужно джаз, им не нужна настоящая музыка. Ну, я к Шафутинскому ничего там не знаю, я не знаю, как, насколько он это настоящий, но это тоже музыка, тоже кому-то нравится. Не хочу никого обидеть, наверное, я некорректно сказал. Ну,
аудитория другая. Теперь,
аудитория, да. Вот публика, она задает спрос. Спрос в Крыму сегодня на шансон. В публике, которая едет в Крым туристов. Это российские туристы а-ля Тагил. Вот это, помните, Тагил? Вот это вот они едут. Их кино сначала или их там джазом, ну, удивлять нет смысла.
Ну, а такая публика ездит в Крым или вот в Турции таких очень часто замещают туристов? Они как-то переориентировался российский турпоток на Крым? Или все-таки продолжают предпочитать те, кто может себе это позволить в нынешней ситуации, там, Египет, Турцию?
Ну, вот российский турпоток в Крым состоит из двух основных групп. Первое – это те, кто вынужденно туда поехали, те, кто должны были, вообще планировали свой отдых в Саратове, а тут им свалилась на голову бесплатная халявная путевка, и пришлось ехать. А второе – это вот эти «Крымнаш». Им больше важно вот приехать с флагом, там где-то там вот воткнуть его, ну и вернуться домой, там, сфотографироваться, выставить вот в «Одноклассниках» и вернуться домой, показывать всем, что я тут побывал, все, «Крымнаш» теперь. Это еще хуже, чем первая категория, потому что эти люди вызывают, ну, для нас-то лучше, потому что вот именно эти люди вызывают абсолютное отвращение у большинства крымчан туриндустрии. Крымская туриндустрия со всеми своими минусами, ну, знаете, это люди образованные в большинстве своем, в большинстве своем люди, которые побывали во многих разных странах, выезжали за пределы Крыма не раз, они представляли себя на разных выставках. И когда эти люди, привыкшие к контингенту, который приезжал в Крым раньше, это были люди, которые пятый, шестой, седьмой раз в Крыму, интеллигентные довольно-таки, то есть крымский контингент отдыхающих был, ну, мы его любили, то очень разочаровывается наша туристическая индустрия в Крыму сегодня тем, кто приезжает вот эти вот «Крым наш», типа, наконец-то.
А внутренняя крымская география курортная, она как-то изменилась? Ну, едут люди в курорты, которые были популярны там еще в советское время, Ялта, опять же, Евпатория, Саки, да, они всех знают. А вот, допустим, Керчь, которая стала развивать курортный сектор, ну, наверное, с каким-то опозданием, или Феодосия, а в Коктебеле что?
Вот здесь основная беда, я прям, ну, как бы, меня это сильно трогает, потому что мы занимались тем, чтобы растянуть туристический поток по всему Крыму. Он сейчас снова собрался в одной Ялте, даже Алушта уже не заполнена, да, там, ну, даже на 30%. Только санаторные комплексы более-менее сохранили поток, а вот частные отели, мини-отели практически пустые. А уже что говорить о Черноморском побережье, поселок Черноморское, или там Раздольнинский район, или та же самая Большая Евпатория, и как и ваша родная Керчь, там с туристическим, там, о туризме вообще не приходится говорить. Только то, что здравницы, которые выставлялись на российских тендерах, что-то наполнили, а вот частные мини-отели, которые в Крыму 4500, которые в Крыму давали работу почти 50 тысячам человек, это те, кто напрямую, ну, жили, зависели от этого сезона, кормя там свои семьи. Вот там беда, потому что этим людям зиму зимовать я не представляю как. Плюс поднялись цены до уровня Токио, до уровня Лондона, а доходов этот сезон не принес никаких. Я не злорадствую этому, я прямо, ну, со слезами на глазах это говорю, потому что для меня это родные люди.
Я напоминаю, что это радио «Крым Реалии», в студии работает Сергей Макрушин, у нас в гостях Александр Лиев, экс-министр курортов и туризма Крыма. Переходим к следующей теме.
Вы слушаете программу «Крым Реалии». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала «Украинского радио». В эфире мы каждый день в 8.30 и в 18.30. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Крым в центре внимания.
Сейчас мы поговорим об объектах культурного наследия. Вот у меня есть информационная справочка такая, я сейчас ее зачитаю. Во вторник на сайте российского правительства появилось распоряжение Дмитрия Медведева о том, что более 220 объектов на территории Крыма и Севастополя были отнесены к культурным объектам федерального значения. В числе объектов, которые вошли в данный список, комплекс сооружений Сугдагская крепость, Ханский дворец, крепость и пещерный город Чуфут-Кале в Бахчисарае, комплекс сооружений Воронцовского дворца в Алупке, Ласточкино гнездо в Ялте, комплекс сооружений дворца Александра III в Массандре, мемориальные комплексы на Малаховом кургане и Сапун-горе в Севастополе. Вот Что происходит сейчас с подобными объектами, да, с культурным достоянием Крыма, которое составляет культурное достояние Крыма, до аннексии? И выделялось ли достаточно средств на то, чтобы они нормально работали и сохранялись, собственно?
Ну, знаете, здесь давайте быть объективными и так, наверное, правильнее. Мы же не занимаемся пропагандой, мы занимаемся как раз объективным информированием. Это единственный механизм.
Для нас важно понять, вот, да, почему в Крыму смогло произойти то, что произошло. Ведь тоже есть причины.
Как раньше они не получали достаточного финансирования или вообще даже внимания, не то что финансирования, достаточного внимания от Министерства культуры Украины, и эти объекты вряд ли за 20 лет стали лучше выглядеть, чем то, что происходило на других черноморских объектах. То есть, например, те же самые генуэзские крепости, по Черному морю их 11, то наши генуэзские крепости выглядели значительно хуже, чем другие черноморские. Я не говорю не только российские, а там есть еще и в Грузии, есть и в Турции. Мы сильно в этом плане отставали. Так и сейчас Министерство культуры Украины, которое должно было бы подать в розыск всех тех директоров, которые там подняли российские флаги, которое должно было бы сейчас уже в международных организациях рвать в тряпки. А это очень, кстати, несложно. Там сейчас очень простая ситуация. То есть захваченный объект международного культурного наследия, то и в ЮНЕСКО, и во многих других инстанциях Минкульт наш мог бы рвать в тряпки Россию. Сегодня нет никаких действий. Вот загуглить можно, я перед эфиром это пробовал делать. Вообще нет никаких комментариев по поводу действий Минкульта по теме того, что там происходит.
Я даже больше скажу, недавно российские СМИ хвастались о том, что нашли объекты культурного наследия, какие-то артефакты на дне Керченского пролива, когда там вот эти вот строительные работы сейчас проводятся, там по возведению каких-то временных конструкций. Они нашли несколько артефактов и передали их в российские музеи. И вот никакой реакции от нашего правительства.
Вот поэтому, да. Сегодня 20 месяцев аннексии Крыма. Мы эту дату как бы... Не знаю, кто-то считает, наверное. Мы с вами, Сергей, считаем, мы крымчане.
Да.
Для многих это дата.
Хотелось бы вести какой-то обратный отчет, но пока только вот...
Пока можем только в эту сторону, да. У нас как бы... Это наше с вами 22 июня. У нас это 20 февраля, дата аннексии Крыма. И вот 20 месяцев этой аннексии, они за это время показали, что проблема Крыма, проблема деоккупации Крыма, она даже в долгосрочной перспективе сегодня государством не рассмотрена. Может быть, она рассматривается, я не все знаю, но внимательно, самым внимательнейшим, профессиональным образом следя за тем, что происходит в государственных органах власти, я могу сказать, что она на сегодня пока не преподнесена обществу и не рассмотрена. К сожалению, это касается всех сфер. Это касается вопроса и поставки энергетики, вообще то есть стратегии в целом, в том числе и культурной сферы. То, что касается того, как будет вести себя российская сторона, ну, знаете, для них главным, что вот стало за последние два года нам понятным, это то, как относится российская власть к лжи, ну, как единственному языку общения. То есть, оккупируя тот или иной объект культурного наследия или какое-то из наших предприятий, они каждый раз обещали какие-то титанические вложения туда. Ничего из того, что обещано за полтора года с их стороны, в полном объеме не выполнено. Где-то по каким-то частям что-то действительно делалось для того, чтобы иметь возможность показывать СМИ. Вот это шапка закидательства, чтобы как-то подпитывать. Но реализованных программ не по воде, не по программам транспортным, дорожным, не по коммунальным программам ничего не сделано.
А куда же идут огромные деньги, которые выделяются там по крымским вот этим программам из российского бюджета в ущерб другим, в ущерб регионам России? Потому что мы иногда из российской глубинки слышим ужасные новости о том, что там в каком-то поселке даже нет дороги, чтобы хлеб привезти. А вот в Крым идут деньги какие-то. Вот куда они деваются, по вашему мнению?
Ну, сказать, что заметно какие-то большие деньги, я, знаете, в сравнении... То есть я же хорошо владею ситуацией, как это было в довоенное время, и в украинских гривнах я очень хорошо знаю бюджет, как это выглядело. Там, например, та же самая программа «Вода Крыма», которая была принята только в 2012 году, в 2013 году начала исполняться, то по этой программе действительно Крым получал финансирование, которое равно тому, что получает сегодня, когда перекрыт Северокрымский канал, от России, то есть, ну, финансирование от России. То есть в условиях, когда у нас была спокойная стабильность там, и все такое, и Крым получал воду в спокойном режиме и мог сеяться и так далее, ну, сельское хозяйство могло сеяться, и не было особой коммунальной там, жесткой такой проблемы, как она выглядит сегодня, когда, ну, могут люди просто остаться без воды, то финансирование было на уровне того же, как и сейчас. Крымчанам, может быть, правительство не совсем это все удачно и правильно рассказывало, как это нужно было бы делать. Но анализируя все обещалки, которые делает сейчас Россия, с реальными программами, которые имела Украина по отношению к Крыму, видно, что Россия, собственно говоря, особых-то конфет-то не обещает.
Угу. Вот об управленческих привычках России, вот, как вы сказали, сразу вспомнил ситуацию с объектом всемирного наследия ЮНЕСКО Херсонесом Таврическим, когда туда руководителем практически уже был назначен священник РПЦ. Есть еще 6 объектов в Крыму, которые являются кандидатами на занесение в такой список ЮНЕСКО. Можем ли мы сейчас как-то влиять на то, что происходит с этими объектами через ЮНЕСКО? И вообще, какая сейчас политика у ЮНЕСКО в отношении тех объектов, которые находятся вот на этой аннексированной территории?
Можем влиять и не только через ЮНЕСКО. Практически каждая мировая международная инстанция, в которой состоит и Украина, и Россия. А у нас так сложилось исторически, что мы состоим практически во всех инстанциях, где и Россия. Да? Мы в каждой из этих инстанций должны инициировать разбирательство по поводу Крыма. У нас сегодня таких разбирательств практически нет. Это касается использования брендов, которые используются неправомерно Россией. Сегодня, вот я сейчас работаю советником министра аграрной политики, мы занимаемся этим вопросом по бренду Массандра, по Новому Свету и так далее. Мы блокируем практически их работу в международном сообществе. Уже российские эксперты говорят о том, что из-за этого корпорации пострадали так, что они там на грани банкротства, они их называют государственными российскими корпорациями. Ну, пусть подпитывают, раз они взялись, пусть подпитывают деньгами, российскими рублями, в любом случае, так или иначе, когда-то довернем. Но использование брендов, использование интеллектуальной собственности, использование наших международных связей сегодня Украиной, ну, используется на уровне нуля. То есть практически нет ни по одному из ведомств украинских вот этих разбирательств.
А что делать в этой ситуации? А как можно исправить?
Ну, для этого нужно иметь стратегию. 20 месяцев оккупации Крыма — нет никакой стратегии. Любые какие-то ситуативные шаги, которые предпринимают перманентно там крымские татары, там что-то вы делаете, что-то я делаю, каждый крымчанин что-то пытается вот как муравей что-то сделать. Это все больше напоминает наши истерики в тоске по родине. Но государство, которое не имеет никакой стратегии, и наши шаги, когда не отвечают на вопрос, выполняем ли мы какую-то стратегию или нет, то государство шлет очень негативный сигнал. Позитивный для Путина, негативный для крымчан проукраински настроенных, негативный для меня, для вас. Государство шлет сигнал, что сегодня государство особо этот запрос не приоритетный. Грубо говоря, ситуация так выглядит. Если после аннексии Крыма 20 месяцев назад было создано Министерство по делам Крыма в Российской Федерации, у нас было создано Государственное агентство по делам Крыма. Оно было создано только в августе месяце прошлого года. Лишь в мае месяце этого года туда назначили главу. Этого главу уже сняли в сентябре, и лишь в сентябре утвердили положение про это агентство. Нам надо заставить государство повернуться к этой проблеме лицом. Это вопрос долгосрочной перспективы деоккупации Крыма, это может быть национальная идея Украины.
На этой достаточно пессимистичной ноте, да, но с таким скрытым оптимизмом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. Я напоминаю, что у нас в гостях был Александр Лиев, экс-министр курортов и туризма Крыма. С вами был Сергей Макрушин, это радио «Крым Реалии». В эфире мы каждый день в 8:35 утра и в 18:30. Слушайте нас на средних волнах, на частоте 549 кГц, а также в сети интернет на сайте Крым Реалии. Пишите нам на электронную почту krimea.reality@gmail.com. Услышимся!